«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, дорогие товарищи. Рядом со мной, как всегда,
полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Страна!
Слушай! И сразу, уважаемые товарищи, мы
телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Обратите внимание на цифру 800. Это значит, что звонок совершенно бесплатный. Как только увидите в каком-нибудь телефонном номере 800, так туда и звоните. А лучше звоните нам. 8-9-6-7, WhatsApp или Viber. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 9-6-7-200-ровно. Или смски на номер 24-20, начальные буквы текста сообщения РКП, трехбуквенная группа, потом интервал, потом мысли, если есть.
Дорогие друзья, мы сразу объявим повестку дня, но это не значит, что мы вас, ваши мысли заковываем в какие-то рамки в том, что вы должны звонить только на эту тему. У нас сегодня с Михаилом Тимошенко такая летняя тема.
Игривая
тема, это летний отпуск военного, радости и печали. У какого были впечатления? Поделитесь, пожалуйста, о своих впечатлениях при посещении военных санаториев, домов отдыха, может, о системе выделения путевок, об их стоимости, о том, как вам уютно жилось в номере или на ваш лоб отпускника падала, капли падали из кондиционера. В общем, ждем ваши соображения, мнения, воспоминания на эту тему, а также на любую другую тему, но прежде всего военную, военно-политическую, а может быть, просто житейскую. Ну что, дорогие друзья, Руслан, Москва, ну кто же еще?
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Виктор Николаевич, разрешите довести до вашего сведения одно мое наблюдение?
Давайте.
Спасибо. Как только я всегда ценю вас за объективность информации, которую вы доводите при ответе на вопрос радиослушателей.
А что, Тимошенко не объективную доводит, что ли? А я объективную?
А мы с тобой делим информацию. Одна захватывающая, вранливая моя, а твоя правдивая.
Да. Ну давайте, Руслан, народ ждет, очередь большая. Все хотят поговорить.
Да. Вы меня пожалуйста. Всегда подгоняете.
Конечно, конечно. Руслан, не злорадствуйте, вернее, не злоупотребляйте нашим к вам добрым расположением духа и чувств.
Я думаю, что это доброе расположение сейчас исчезнет.
Давайте.
Вот какое я наблюдение для себя сделал. Как только возникает в вопросе того или иного радиослушателя и доходит до критики верховного главнокомандующего или министра обороны, вы, да, не дослушав, прерывайте и задаете
это брехня.
Вопрос, который ставит
их в тупик. Руслан, говорю, вы врете. Вы
никак
врете.
Нет, это вот. Мое наблюдение.
Это ваше наблюдение может быть субъективным. Понимаете или нет?
Ну и что, человек довел до тебя свое субъективное. Человек довел до тебя свое субъективное мнение. Чего на него бросаться-то?
Да, вот нам говорят, вырубайте вообще Руслана, что это за любимчик, который, опережая всех и первым номером, каждый день выступает у вас на радио.
Да человек сидит, ждет этого
блатной момента.
У него
вот
палец на кнопку.
У народа впечатление, что вы блатной и подсадная утка. Что мне отвечать народу, Руслан?
Ну, пусть сидят тоже
первым. А вы не докажете никак. Извините. Я вам чашку подарил. Вы свой. У нас коррупция в эфире, дорогой Руслан.
Базара нет, да.
Да, внимание, внимание. Смотрите, когда человек задает вопрос, запрос, обязательно мы строим диалог. Я и Михаил, мы задаем уточняющие вопросы. Обидчивый радиослушатель сразу начинает скулить. Не перебивайте, я все это говорю. Нет, дорогие друзья, это диалог. Вы иногда говорите туманные вещи. Мы пытаемся докопаться до истины. Руслан, а лучше всего было, если бы вы сейчас задали вопрос. О, было бы прекрасно.
Сейчас задам. 5 секунд.
Да.
Скажите, пожалуйста, можно ли с долей уверенности сказать, что нынешнее РПЦ во главе с митрополитом Кириллом является рупором нынешней власти и идеологии? Спасибо.
Кому вы задали этот вопрос, Руслан?
Обоим.
Угу. Есть определенная часть сообщества российское в глубинах нашего многосложного народа, которая пытается популяризировать этот лозунг по мере того, как роль российской церкви в обществе начинает расти и замещать отсутствие духовности, пропаганды и так далее. Это многим не нравится. Это невероятно. Потому приклеиваются вот такие лейблы.
Ну да, поскольку всякая власть от Бога, Руслан, как известно, то церковь никак не может быть против этого. Правда?
Ну да.
Какой смысл был задавать этот вопрос? Ясно же, какой будет ответ.
Да.
Если человек неверующий особенно, и если он по своей предыдущей работе не был связан с воспитанием личного состава. Слушаем вас. Добрый день.
Добрый.
Добрый день.
Меня зовут Антон, Московская область. Подскажите, пожалуйста, товарищи полковники, мы продаем зенитные комплексы и военные самолеты зарубежным странам.
Да.
При, допустим, если вдруг случился военный конфликт, могут ли эти средства вооружений сбить наши самолеты?
Угу. Так.
Или все-таки система свой-чужой не даст сбить именно наши самолеты? Это первый вопрос.
Внимание, внимание, подождите, пожалуйста. Мы уже в том возрасте, когда мы забываем. Второй вопрос. Давай, Михаил, ответим четко и
ясно. Ну, во-первых, система свой-чужой должна не позволить атаковать наш самолет. А во-вторых, техника, продающаяся за рубеж, как правило, носит...
пониженный.
Во-первых, имеет пониженные характеристики, да. А во-вторых... Есть документ, так называемый сертификат конечного пользователя, где пользователь обязуется пальчиком даже в нашу сторону не показывать. Ну и в-третьих, как правило, учитывается и такая возможность, что они попытаются использовать его против нас. И поэтому в конструкцию закладываются некие ограничения.
Второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос. Да. У нас с Америкой есть договор о сдерживании ядерных вооружений. А были ли попытки на каких-то государственных либо международных институтах, допустим, ООН, подписать подобные соглашения с другими странами, входящими в ядерный клуб?
Угу. Михаил, это по твоей части?
А нам, кроме Соединенных Штатов-то, никто не угрожает.
Англия еще там что-то говорила. Там
Англия, напугала. Видишь ли, вдруг стала говорить о превентивном ударе. Ну, я их поздравляю. Пропадут вместе с островами.
Это престижная баллонка Соединенных Штатов Америки. Что-то там вякает непотребное. Дорогие друзья,
нервные они стали, англичане.
Да. Дорогие друзья, я обращаю внимание на то, что вот предыдущий радиослушатель показал образец умения задавать вопросы. Никакой необходимости перебивать его, уточнять этого товарища не потребовалось. Потому учитесь вот задавать так чистенько вопросы, и тогда вы никто тут, некоторые радиослушатели, не будут скулить и говорить, вы перебиваете. Мы уточняем. Любаша, Михаил.
Здравствуйте, Михаил. Слушаю вас, Тимошенко.
Добрый вечер, товарищи полковники. Собственно, один вопрос, волнующий, интересующий. Проходил срочную службу, прекрасную срочную службу в 205-й бригаде. Вот интересует, где сейчас полковник Тюрин, как у него дела. Спасибо.
Да. Вот бы сейчас кто-нибудь сидел здесь на месте Баранца и Тимошенко, а я бы звонил, я бы сказал... А где полковник Прокопенко Федор Аристархович, который в 143-м полку 201-й дивизии? Быстренько мне его биографию и местонахождение. Он жив или где-то похоронен? Я бы хотел, чтобы вы почувствовали.
Как звали этого Тюрина? Вообще у него еще какие-нибудь должны быть, так сказать, признаки?
Да. Сколько Тюриных у нас там?
Ой, ё-моё, да Тюриных у нас полстраны.
Миллиона полтора.
Я думаю, что с Тюриным, о котором спрашивают, все в порядке.
Да. Дорогие друзья, через две с половиной минутки мы снова в эфире.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. В эфире с вами не только Баранец, но и Тимошенко. А к нам дозвонился Ренат из Челябинска. А ну, послушаем.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Собственно говоря, совершенно недавно на вашем радио активно обсуждалась тема 50-летия неуловимых мстителей. И очень много говорилось о том, о белом движении. Я вот до сих пор не могу понять, в чем очарование белого движения, потому что, ну, откровенно, это декадентские, по сути, были люди, которые не стремились достичь каких-то определенных благ для своей страны. Я вот не могу понять, может быть, вы поясните что-нибудь по этому поводу.
Так, Михаил, я...
Какое к дьяволу декадентское это белое движение? Если вы поинтересуетесь его составом, то с удивлением обнаружите, что хорошо, если не половина офицерского состава белого движения были выпускники школ прапорщиков скоропостижных, куда набирала царская армия в свое время для закрытия брешей в офицерском составе, потому что к 1917 году у нас осталось 4% довоенного офицерского состава смышленых и дисциплинированных солдат. То есть это были молоденькие офицеры, понимаете? Так вот, они составляли большую ударную часть белого движения. Какие же это декаденты-то?
Это раз. Миш, о романтизации
выскажешь? А романтизация – это, ну, над Доном идем эскадроном. Это же понятно, откуда все.
Значит, одну минутку я отвечу. Значит, у меня вот такое субъективное, не бесспорное мнение. Есть определенная правда в том, что вы говорите, романтизация действительно есть. Белое движение, такая ностальгия. Ностальгия проигравшей стороны. Как правило, люди, которые романтизируют белое движение, они преподносят его обществу в каком-то идеальном состоянии. Но, дорогие друзья, ведь в обществе всегда есть разные точки зрения, целые группы людей, которые по-разному относятся к той или другой силе или не силе. Так что я думаю, что в «Неуловимых мстителях» наоборот говорят, там что, дураками показывали белое движение. Но я попробую
замечу. Пропаганда так или иначе работала в наших фильмах. Да, все же понятно.
Я еще назову вам конкретную цифру, если не врут наши справочники. 75 тысяч белых офицеров перешли на сторону большевистской армии. Андрей Белгород, добрый вечер.
Почти весь генеральный штаб. Да.
Андрей Белгород у нас в эфире. Просыпается Белгород. Потормошите Андрюшу, пожалуйста. А? Все, Люба, убираем. Сразу другого, да. Иван, Москва.
Иван, Москва. Здравствуйте, Иван, слушаем вас.
Добрый день, товарищи полковники. Вопрос по сегодняшней теме, но немножко неромантичный. И, в общем, такой, может быть, мой опыт поможет кому и следует вашего ответа. В общем, служил в 2005 году в Татищево Саратовской губернии, вот, в ракетной дивизии. Ну, вы в курсе, какая?
Да,
кстати,
да.
Дедушка недавно спрашивал, она существует или нет.
Существует.
Да, существует и процветает еще, да. Как. Вот. В общем, такой вопрос. Поехал в отпуск. В отпуске я сломал руку. Значит, обратился в больницу. Это уже по приезду на место прохождения отпуска, то есть домой, тоже в Саратовской губернии. Мне врач выписала больничный, там со снимками, со всеми, значит, причиндалами и так далее. В часть приехал вовремя. Приехал вовремя с гипсом на руке, со всеми документами и так далее. Вот. Полагалось ли мне какая-либо там, либо компенсация, если я был в отпуске на больничном, либо, может быть, мне были...
Уважаемый, вот сейчас на меня будут говорить хамло. Извините, почему? Чтобы у вас вопрос... Не, ну, сейчас я вас поперебиваю, уточняю. Вы в отпуске находились не и при исполнении служебных обязанностей, правда?
Ну да, я поэтому и спрашиваю, почему...
Вот видите, как он, мы, у нас мило, нормальная беседа. Продолжайте, пожалуйста.
А почему я хамло, я не понял.
Не, это я нет. Говорю, на меня сейчас скажу, что я перебил вас.
Понимаете? Ай, господи, ой, я прошу прощения.
Вообще практически, извините, пожалуйста, вообще практически своим вопросом полковник Баранец ответил на ваш вопрос. Раз вы находились не при исполнении, то какие уж тут отгулы?
Да.
Ну, понятно, спасибо за это. Да,
опять же, не ранение.
А вам спасибо за конкретный, ясный, хорошо изложенный вопрос. Едем дальше, дорогие. Вячеслав Александрович Балашиха. Любашенька, 31-й не дозвонился? Нет еще? Нет, да. Поехали, Балашиха.
Здравия желаю, товарищ полковник. Из Балашихи говорит...
Чего вы название понизили? Да, вы название
понизили. Иванов Вячеслав Александрович. Я в свое время окончил школу.
Да.
ОСНАС.
Да.
На Ленинской кузнице. Это особая секретная была школа. Угу. Потом проходил я службу.
Это понятно. Раз ОСНАС, значит радиоперехват. В чем, вопрос, пожалуйста?
А вопрос в том, Виктор Николаевич, и оконька Гремиха на сегодняшний день.
Гремиха.
Я проходил службу.
Гремиха есть жива-здорова.
Адмиралом.
Да.
Деревянка, она сегодня существует?
Жива, существует.
Да, существует, здравствует, помнит вас, вы помните ее. Спасибо за ваш звонок, а мы едем дальше.
Поздравляю вас с наступающим.
Спасибо.
Днем Победы.
Спасибо. Победа на все. Владимир Георгиевич, Владимир у нас в эфире.
Добрый вечер, уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович.
Добрый вечер.
Я хочу сказать следующее. Вот, во-первых, я вас поздравляю с Днем Победы.
Спасибо.
Во-вторых, я считаю, что тот вопрос, который подняли ЛДПРовцы насчет мавзолея, его надо снять. Мавзолей – это не только усыпальница, где лежит Владимир Ильич, но это памятник архитектуры советской эпохи. И второе. Военный парад должен быть вечно, потому что это... Для молодого особенно поколения показываем, что сделала наша страна во время Великой Отечественной войны.
Да, да.
Спасибо за внимание.
И спасибо вам.
И вам большое спасибо. А мы спешим.
Здравствуйте, Игорь из Иркутска. Слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
У меня два вопроса.
Пожалуйста.
Первый вопрос такой. Почему вот... В английском, в шведском парламенте драки не увидишь никогда. А у нас вот драки постоянно были, пока туда Валуева не посадили. Это сразу драки кончились, только после него.
Да нет, кончились гораздо раньше. Так, и вот и весь ответ.
Да.
Второй вопрос. Вот вчера там драчка опять была, на Мацейчука напали опять еврейка. Так вот у меня вопрос, почему...
На какого Мацейчука и где напали? В Думе?
Миша, хамим, хамло, Миша, сейчас же буду говорить.
Тихо,
спокойно. Я уже боюсь, я рот не открываю.
Я слушаю вас. На какого Мацейчука и где напали?
Друга Федорчука.
На ток-шоу постоянно поляк Мацейчук провоцирует. Его там сначала, помните, Игорь Марков...
Так кто же на него напал? На него не нападали, ему дали по морде заслуженно и мало дали.
А Маркова не Игорь же зовут?
А каждый раз, когда я наблюдаю на нашем телевидении панов и слушаю их выступления, я вспоминаю слова знаменитого историка, академика Торле, который сказал, что Польша есть смердящий труп, лежащий на пороге России. Полковник Тимошенко ответ закончил. Здравствуйте, Василий.
Тебе бы туда. Василий, вперед.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Откуда вы звоните?
Москва. Вот рядом здесь такая улица подъемная. Три дома, три хрущобы. Там
живут разные военнослужащие в остатке, в запасе. Угу. Хотят ломать и на кулички нас отправить. А рядом земля Старообрядческой церкви. И там брошенное здание лет 20 уже стоит, не используется. Угу. Как вы смотрите? На кулички?
Эти земли принадлежат церкви, даже если они не используются, правда?
Ну, Лужков отдал в свое время.
Ну, но все равно по закону это церковная земля.
Ну, да.
Обращайтесь, пожалуйста, к руководству. Вы правы.
Другой вопрос. Вот, понимаешь, по, так сказать, контексту того, что нам спрошено.
Да.
Рядом имеется здание, заброшенное много лет и неиспользуемое. А что, ветераны службы хотят переехать в это здание неиспользуемое? Да нет, вас далеко никто не погонит.
Угу.
Москва не примет такого закона. Вчера об этом разъясняли аж 4 раза по всем телеканалам, что построят рядом дом, куда вы переедете, если захотите.
Да, и причем письменное разрешение, без согласия, без письменного согласия никого никуда не тронут. А то тут некоторые товарищи уже спекулируют на этой проблеме. 10 секунд осталось до конца второй части.
Старобрядцев покушаются. Да. Сейчас выскочат, знаешь, какие-нибудь
активисты. Дорогие друзья, после перерыва мы снова с вами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Продолжаем военное ревю. С вами в эфире Баранец Тимошенко. Тимошенко и Баранец. Сергей, пожалуйста, потерпите одну минутку. Я должен закончить ответ на вопрос слушателя, который говорил о церковной земле. Я хочу до конца довести следующее. Ничего вам не мешает, жители этого дома, собрать подписи и обратиться к руководству нашей церкви с таким вот предложением. Вот 1,5 гектара у вас земли под вашим хозяйством. А не может ли церковь отрезать нам площадь под строительство этого дома? То есть идем нормальным ходом событий, а не звоним Баранцу и Тимошенко и жалуемся, что вот незанятая земля, а под дом нам не дают. Дорогие друзья, судьба в ваших руках. То мы часто...
Это Старообрядческая церковь, это не РПЦ.
Хорошо, обращаемся туда. Можно посидеть, глаза в глаза посмотреть, обсудить. Ну, надо разговаривать, Миш. Все.
Попутно... Сергей, откуда? Одну секунду, это Тимошенко. Да. Попутно хотел бы сообщить звонившему нам о том, что он служил в 205-й бригаде и интересовался, куда девался полковник Тюрин. ГВ, это, видимо, Григорий Владимирович.
А может,
он в 2011 году сдал командование бригадой генерал-майору Иванаеву.
И куда поехал тебе?
А например, это дело военное, секретное.
Как у него семья, дети. Да. Ну, ладно, да. Сергей,
скот домашний.
Откуда вы? Сергей, представьтесь, пожалуйста.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравия желаю. Откуда вы?
Из-под Ржева.
Отлично. Поехали.
Слыхали про такое?
Да.
По вчерашней теме я не смог дозвониться. Вот хотелось бы очень спросить один вопрос. По дальневосточным землям.
Да.
Это, вот я считаю, что это резервная территория России. Ну вот нужно нам было БАМ построить, построили, космодром построили. Вот мне непонятно, вопрос такой, почему эти земли должны быть розданы и непременно распаханы? Вот мне непонятно это.
У нас тут земли вроде похватает. Извините, ой, опять скажу хамло. Извините, продолжайте, я молчу.
Да,
я молчу.
Вот такой вопрос.
А, все, да, закончили. Тогда вот затыкаем рты и таким макаром. Значит, совершенно очевидно, что раздача вот этого дальневосточного гектара направлена на то, чтобы закрепить население в том регионе. Там тает население. Там бегут с Дальнего Востока сюда, если вам назвали цифры.
И вполне справедливо считают, что большая земля их бросила. Не нужен ей наш Дальний Восток.
Да, да. Когда я был на Курилах, то твои мысли, Миша, я слышал на каждом 1.5 метра. Пройдешь по Курилам, и тебе все время говорят,
нас бросили. Ну, чего же удивляться-то? У нас там бросили. Жило 15 миллионов человек, осталось 6.
Алло. Ну. Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Добрый день. У меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, я про парад. Не каждая страна устраивает парад. Не может устроить себе. То есть это единичные страны. Вот у нас и во всех странах раньше парады устраивались на День независимости. А сейчас перенесли на 9 мая.
Стоп. Куда?
На День Победы.
А вы знаете, когда первый парад в честь Дня Победы был проведен в Советском Союзе?
После войны.
Да, но вы хоть год-то хоть знаете, он вас удивит очень сильно.
Но после...
20 лет прошло. 20 лет прошло. Да, вот так вот, когда началось в такую систему войти. Ну, 24 июня 45 года...
Это был первый парад.
Парад Победы. Потом в 65-м году, Миша.
Да?
Да. Продолжаем, дорогой мой человек. В чем суть вопроса? Беседуем. Диалог такой.
Почему перенесли парад со Дня Независимости на День Победы? Во всех странах...
Извините меня... Говорите, да. Миш, ты хоть...
Почему во всех странах? Миш. Не во всех, во-первых. А во-вторых, источником нашей независимости, может быть, это вас удивит, является победа Советского Союза в войне 1941-1945 годов.
Миш, ты помнишь военный парад 12 июня? Я вот что-то не припомню. Я не помню 12 июня. Всегда 9 мая. И один раз только парад по дурости всесветской. Он был проведен на Поклонной горе в 95-м году.
Да.
Да. Это был мощнейший идеологический удар по этой святыне. Любашенька... Анатолий Воронеж.
Алло.
Привет.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте.
Да, да, да.
Алло.
Да, да,
да. Пропал куда-то. Алло. Слышите нас?
Алло, алло.
Желаю здравия.
Здравствуйте.
Привет.
Старший лейтенант Лобанов. Алло.
Да слышим мы вас замечательно.
Алло, вы нас слышите? Это полковник Баранец. Да. Алло, это да. Баранец, да. Баранец. Да. Да. Ой, да. Хорошо, да. Наконец-то.
Да, да, да. Да.
Да.
Вы знаете, в средствах массовой информации внезапно учение Центральный округ, Южный округ, Искандеры в Калининграде. А что у нас на Востоке? Ведь там не очень спокойно.
Есть почему Искандеры, есть и Балы.
Подожди,
есть
недавно же были учения на Дальнем Востоке.
С-400 есть. На Дальнем Востоке есть все, что там необходимо. Сообразно мощи
того. И учения там проводятся.
Да, конечно,
регулярно.
Конечно.
То есть нас американские авианосцы ни в коей мере не пугают?
А кто вам сказал, что они нас пугают?
Ну, а что они там плавают?
А почему мы спать не
дадим? Плавают, потому что еще не утонули.
Они в международных водах. Они носом во Владивосток не бьются. Или о гавань Вилючинска. Да, конечно.
Но мы контролируем процесс.
Ну, а зачем же там у нас атомные подводные лодки? Зачем у нас там береговая оборона? Зачем там у нас Искандеры стоят?
В средствах массовой информации этот вопрос замалчивается. Американцы подходят к корейским водам, а мы вроде бы как и...
Извините, это вы просто невнимательно смотрите средства массовой информации. При малейшем желании можно можно обнаружить. А вот набейте в Яндексе, и у вас очень много интересного.
А по телевизору нельзя? Или только в Яндексе?
Это уже частное пожелание. Передай мне телерадиокомпании «Звезда», чтобы побольше. Да, 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 да. Спасибо за вашу заботу.
Здравствуйте, Владимир, слушаем вас.
Добрый день, товарищи полковники.
Здравствуйте, Владимир из Белгорода.
У меня такой вопрос. В продолжение вопроса о параде Победы. На стороне Советского Союза в войне участвовало много стран.
Это сколько много стран участвовало на стороне Советского Союза?
Англия, Франция, Соединенные Штаты.
Франция участвовала на стороне Советского Союза.
Ой, извиняюсь, Франция.
Так.
Ну, вопрос.
Уже легче. Еще кто?
Проводятся ли в этих странах странах-союзниках парады победы. Все-таки это было...
Они проводят парады в память о победе во Второй мировой войне, но не 9 мая.
Не 9-го, но проводятся ли?
Забыли. Некоторые 8 мая приводят, потому когда мы их первый раз пытались капитуляции принудить, потом Сталин, помнишь, да?
Да.
Сказал, на 9-е перенесите. Ну что, дорогие друзья, Андрей, Москва.
Здравствуйте,
сегодня,
Андрей.
Заметил, Миша, Москва сегодня активна. Андрей, Москва.
Алло, здравствуйте, да. Товарищи полковники.
Здравствуйте.
У меня, возможно, детский вопрос, но хотел бы слушать ответ специалиста, так сказать. Вот если наша страна прям все вместе очень захотим, мы могли бы вокруг США тоже свое ПРО построить, как они вокруг нас строят,
да,
свое.
Да, точно. Две буквы говорим. Да.
Да, спасибо.
Пожалуйста. Владимир Вологда.
Добрый день.
Добрый день, товарищи полковники. Осветите, пожалуйста, трагедию нашего боевого корабля у берегов Турции.
Угу. Разведывательный, средний разведывательный корабль «Лиман».
Стоял, ожидал своей очереди на прохождение Босфора.
В 40 километрах.
Да.
Миля ходил.
Его, да, шарахнуло судно, шедшее под
скотовозка.
Под флагом Того, да, скотовоз.
Большая скотовозка.
Ну, можно предположить, что вахта на этом скотовозе после прохождения Босфора, это тяжелое дело, да и, видно, воняло крепко на скотовозе, потому что там 2000 голов скотов. Старалась.
Козы, коровы.
Да. А, наверное, тяпнула, врубила автопилот. Ну и вот привет.
А здесь разведывательный корабль.
Не имела осмотрительности, да, как пишут моряки в случаях, да, расследования.
Но, тем не менее, корабль лежит на дне. Ну,
корабль безоружный.
Очень интересный. Очень большой интерес, конечно, у него сейчас и у турок, там и американцы сейчас аквалангистику могут послать. Так что там сейчас кружит самолет, высланный командой Черноморского флота, и спешит корабль, чтобы встать над лиманом. Едем дальше. Иван Краснодар. Какая география хорошая пошла. Иван Краснодар. Третий раз повторяем и вышвыриваем из эфира. Иван Краснодар. Все, до свидания. Виктор, Миша, позволь.
Здравствуйте, Виктор. Это с вами будет работать полковник Баранец персонально.
Да, да. Здравствуйте.
Виктор Николаевич Михайлович, да, опять извините. Спасибо.
Да, да, да.
Вначале по заявленной вами теме, вот по поводу отдыха.
Да, да.
Я так понял, что вы соскучились. Тоже надо вам отдыхать в санатории. Но только вот мне в военном санатории Крым. Это в Крыму он находится.
Да.
Местечко Полтинит.
Да, да,
да. В 2014 году там был, это, да, строился там корпуса, строились за стран участников Варшавского договора. Вот. Там половину всего развалено. В столовой днем пошел дождь, там все рухнуло, и на столы все это дело с первым-вторым помешало. Лекарств нету. Место там очень отличное, но не ухоженное. Лекарств, ну, в общем, сказал. Так, и теперь вопросы конкретные. Значит, вот сегодня по радио, значит, известили, что Израиль. Ну, честно, я давно за этим слежу, мало говорят, но сегодня было открыто сказать, что Израиль бомбит Дамаск, какие-то там объекты.
Да.
Ну, доколе мы будем молчать?
Израиль бомбит не Дамаск, а склад вооружений Хизбаллы.
Это по его версии, Миша.
Ну, конечно. А по версии Асада бомбят Дамаск.
Да, хорошо.
Вот так не надо говорить тогда по радио. Спасибо за ответ. До свидания.
Но вообще позиция еврейской военщины, она совершенно странная какая-то. И Израиль пытается играть самостоятельную роль на сирийском поле боя. Мы как-то равнодушно на это смотрим.
Его волнуют голландские высоты.
Да,
и Хизбалла, который и там шарится постоянно. Ну вот и все.
Нам бы хотелось, чтобы Тель-Авив объяснил, что к чему. Через две минутки мы снова в эфире, дорогие друзья.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. С вами в эфире Баранец Тимошенко. Сейчас мы примем крайний звоночек, а потом будем читать ваши великолепные письма. Поехали, Любашенька. Кто? Татьяна, Ангарск.
Ага, алло, здравствуйте. Я хотела бы вас спросить по поводу фильма «Неуловимых мстителей». Чудесный фильм. Но вот посмотрим, мы лет 5 назад показывали фильм. На каком основании звезды перекрашены в синий цвет на буденовках? На шинелях какие-то тоже синие полосы. Это почему? Красная армия, испокон веков, красные звезды. Кто это перекрасил?
Синие разговоры на шинелях и отвороты на буденовках, это если кавалерийские части.
Да. Нет, но я фильм-то не раз смотрела, а несколько
раз. Так вам же говорят.
Там всегда были красные звезды. Кто перекрасил синие?
Вам же говорят, в истории нашей Красной Армии были и синие звезды.
Но первоначальный фильм «Испокон веков» были красные. Красные были звезды.
В одних фильмах красные звезды.
А вы посмотрите, синие. Кто его переводил в цифру и красил.
Да, и какие
вот
консультанты.
Вот он, видимо, и покрасил. Такие, какие консультанты, такие и звезды.
Ну что, дорогие друзья, давайте мы обязательно разберемся. Нам
значит,
уже интересно.
Значит, очень правдивый и хороший, я бы сказал, звоночек по Вайберу. Правильно совершенно отмечают товарищи, что продляется отпуск на срок излечения. Ну, естественно, со сломанной рукой. Кто его в строй поставит? Офицера.
Миш, вот давай с тобой поговорим. Смотри, человек сломал руку.
Он же спрашивал, и полагается ли ему компенсация. За что?
Да. Он не был
госпитализирован. Полагаются ли ему отгулы? Не отгулы это.
Да.
А ты излечишься уж тогда после отпуска и вставай в строй.
А вот если его из санатория вытащили в больничку районную, где он мог там пролежать 2-3 недели, то это тогда компенсируется, к отпуску действительно прибавляют.
Да.
Да, все, точка. Михаил, очень интересный вопрос. Можно я
Давай.
Начну? Смотри, внимание. Антон Пономарев из Новосибирска, 33 года, пишет. Капитуляция была подписана 8 мая. Просто в связи с разницей во времени на территории СССР уже было 9. Никакого переноса, как вы сказали, не было. Дорогой Антон Пономарев, позвольте, я вам прочитаю документ, хорошо? А вы его законспектируйте, попросите всю семью. Акт был подписан представителями Верховного командования Вермахта, Верховного командования западных союзников Советского Союза. Внимание, повторите 30 раз. 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени. А вступил в силу 8 мая в 23:01 по центральному времени. Вы поняли? 9 мая 01:01 по московскому времени. По требованию Сталина, внимание, историю бы надо знать, состоялось вторичное подписание капитуляции в ночь с 8 на 9 мая. Это я отвечаю вам, Антон Пономарев, Новосибирск, 33 года.
Уважаемый Владимир, на стороне СССР была свободная Франция Шарля де Голля, но не войска французские, а вот французский легион СС Шарлемань оборонял до последнего Рейхстаг.
Да-да. Так, здравствуйте. Как вы относитесь к тому, что бесспорно великолепного журналиста Владимира Познера перестали приглашать на диалог про правительственные федеральные каналы? Но вы считаете его бесспорно великолепным журналистом. Мы считаем его, конечно, значимым журналистом. Но, как говорит товарищ Жириновский, у меня лично к нему отношение неоднозначное, он говорит. Неоднозначное. Все.
Согласно КЗОТ, Татьяна Николаевна, столица и Железногорска, вы правы. Только у военных-то КЗОТа нет у них устав.
Как подлодка под водой узнает, что нанесен ядерный удар и надо бить в ответ? И как узнает, откуда был удар?
Она получает приказ по радио. Подтверждает квитком, что получила. А удар наносит по тем целям, которые ей определены.
И они в пакетике там, между, да?
Они в пакете
они
лежат у командира.
На командном мостике. Сургут срывается, да?
Не на мостике, а на... у командира в сейфе.
Да. Ну, на команду, у командирской же мостик там, да. Ну, и он знает, там написано 22-34-46. Это значит Калифорния. Бьем по центральному собору.
В память ракет.
Что там у тебя интересненького? Я глупость не буду читать, Миша.
Есть предложение. Если сохранились немецкие знамена, давайте их каждый год бросать к подножию мавзолея.
Великолепно. Кстати, Михаил, вот за это валютная идея. Это валютная идея. Да-да-да-да. Надо. У нас есть креативщики там вверху. Я обязательно... надо подсказать. Читай, что у тебя дальше.
Сравните, пожалуйста, возможности про РФ, про Россию и США по отражению массированного ракетно-ядерного удара. Видите ли, какая штука? Сравнивать это невозможно, потому что США вышли из договора по противоракетной обороне и лепят ее теперь где попало. Мы продолжаем сохранять позицию договорную и противоракетной обороны прикрываем московский регион, центральный.
Угу. Что там у нас? Нам уточняют, вот такая реплика есть, что тель-авивцы, я не буду говорить, или израильтяне, бомбили не Дамаск, а склад в Дамаске.
Так я об этом и сказал. Что еще-то?
Ну, когда предвзятость застит мозги, то вот все время вот так вот слышится. Да, едем дальше.
Уважаемый Михаил. Юрий из города Кимры, вы говорите, мы не прочтем. Не, прочтем. Да. Нельзя спокойно жить, когда страна развалена. Как можно русским быть без Родины, без Сталина? Да, это известно.
Хорошее слово. Да, дорогие друзья, я вчера получил письмо от одного полковника, у которого отец каждый год справлял День Победы 11 мая, потому что он был в Австрии, и его сослуживец, перед тем, как была разбита последняя часть, умер 11 мая. Отец праздновал и 11 мая.
Скажите, пожалуйста, неспокойное время. Не лучше было бы срок службы сделать в армии 2 года? Спасибо, Вадим, и вам спасибо.
Вот вы и Гозману это скажите. Кому там еще?
Да сейчас скажи, кому только что делаем 2 года, такой вой подымется.
Вселенский вой будет. Это эффективнее будет, чем там любые провокационные призывы, да.
Миш, вот мы опять застенчиво осуждаем авиаудар израильских ВВС по территории Сирии.
Ничего
Может
себе!
Ли это вызывать гордость нашей внешней политики? Чего?
Ничего себе! Баранир же только сказал, что их надо услышать внятных объяснений, что происходит, почему там зловредничают евреи, да?
И вообще, куда сирийцы дели наш комплекс С-300?
Да.
Ну-ка, давай быстро отвечай.
Да, да, спрятали, чтобы не обозначать огневые позиции, иначе их там тогда могут достать быстренько, дорогие друзья. Они так, они в движении. Миш, вот здесь подсказывают, помянем ребят Бадабера 26-27 апреля. Спасибо, уважаемые, спасибо. 21-й.
Ну, не только Бадабера, я бы сказал вот что. Относительно стойкости, страшные, конечно, цифры. За время войны немцы расстреляли 1 030 000 с маленьким хвостиком наших военнопленных, совершавших попытки побега из лагерей. Немцы, а обе стороны брали пленных, угу, пытались бежать всего 753 раза.
Угу. Вот интересное письмо. А не на 7 ноября всегда был парад? Был и на 7. Я учился в академии и топал 2 парада. Да, был и на 7. А на 40-летие Победы, помню, в столице Грузии, Тбилиси, было праздничное представление, в котором и участвовало мое ТАУ, и я в том числе. А дальше вот такое умозаключение. Внимание, Миш, таскать Искандеры на День Победы – это, простите, Северная Корея. Ну, тогда и ярсы, тополяны не надо таскать. Вообще, зачем все
вообще
туда таскать?
Красные фашисты, понимаешь?
Конечно, бряцание оружием.
Не надо показывать
никакого парада. Сколько проблем в Москве.
Пусть они идут толпой, обнявшись, нестроевым шагом.
Да. Как говорил Владимир Владимирович, вы еще меня учите, как щи варить. Едем дальше.
Ну, вот вопросик отчасти повторяется по Вайберу.
Да.
А в одном из сюжетов программы «Военная приемка» прошел сюжет про устройство, которое гасит сигналы для подрыва радиофугасов в радиусе 30 метров.
Как же так, если вот сработавший фугас нашего поразил начальника боевой подготовки? Дело в том, что оно может быть включено, может быть не включено. Машина могла быть оборудована, могла быть не оборудована. Вы полагаете, что каждому военнослужащему на рога это устройство наворачивается?
Да. Вот здесь Виктор упрекает меня в том, что я использую слово «крайний». Это, говорит, зэковская терминология. Ты слышал когда-нибудь, чтобы летчики сказали, вот я во время последнего полета, или я сейчас вот последний
летчики
полет сделаю.
Часто очень говорят, да? Крайний полет.
Виктор,
это... Зэковская терминология здесь абсолютно ни при чем.
Да,
они,
Виктор,
достаточно суеверны, как и все мы.
Мы немножко слышим голос армии, знаем некоторые законы армейской стилистики. 10 секунд осталось, Михаил. Ну что?
Ну что же, мы попрощаемся с вами до завтра. То, чего задолжали, ответим, постараемся ответить завтра. До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.